а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить с его упорством, думала, какой же он в самом деле. Такой, каким ей показался вначале, сильный, участливый, всеумеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился ее склонить к шкурничеству. Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать? Что делать? Было, однако, очевидно, что, кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя. И они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру, в поле стало заметно темнеть, дорога, ведущая на далекий большак, лежала пустая, и Антон глубже надвинул на голову шапку. «Так, ладно», — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. «Пошли!» Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле. Все в ней рвалось из этой проклятой оборы, чтобы на ходу подвигаться, пробежать, согреться. Но она не сразу вышла из ворот, что-то в ней воспротивилось этому. Ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону катастрофически убывало по мере того, как убывал этот день, и к вечеру его оставалось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение, ноги стали словно чужие. Впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд. Но она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти и из-за нее тоже. И она схватилась за последнее еще доступное ей средство. «Антон, постой!» Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил: «Ну, что тебе еще надо?» Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше видеть его лицо, и не узнала его. Таким она стала чужим и недобрым. «Антон, ты подумай. Я, знаешь, даю слово. Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку? Карандашик у тебя найдется?»
«Что ты напишешь?» — холодно спросил он, стоя к ней боком.
— «Ну, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы тебя там за самоволку...»
— «Тоже мне скажешь!»
— пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника. — «Что же мне делать? Что делать?» — едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. Неужели он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого? Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя, что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком его состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает.